Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил. Я приглашаю каждого в грандиозное трехчастное приключение, посвященное красочному миру модного дизайна. Мы облетим биографии самых знаковых фигур индустрии и убедимся, избежать одежды представителей нашего сообщества можно лишь одним единственным способом – выходом на улицу полностью обнаженным. В этом эпизоде Триптиха обсудим, чью карьеру навсегда изменил обычный лак для ногтей, какие постеры крали простые люди, разбивая стекла автобусных остановок, почему неприглядный элемент гардероба стал центром в беседе о феминистском активизме и прочие интересные темы. А завершив эпизод, ни при каких обстоятельствах не забывайте подписаться на наш одноименный YouTube-канал. Добро пожаловать! Кристобаль Баленсиага. Хочется начать с того, что пусть Баленсиага, безусловно известный модный дом, сам Кристобаль Баленсиага как личность и как дизайнер не ставится многими на один уровень с другими его времени. Не первое имя, приходящее на ум, хотя на деле современники считали именно его королем моды. В буквальном смысле такое прозвище носил. Именно ему пели дифирамбы, им восхищались. Коко Шанель о Кристобале говорила: «Единственный кутюрье в истинном смысле данного слова, остальные просто дизайнеры одежды». Кристиан Диор называл его «мастер нас всех». Среди учеников числятся Оскар де ла Рента, Убер де Живанши и целый ряд других известных в моде личностей. Причина, по которой Кристобаль Баленсиага был столь почитаем, его до совершенства отточенной техники моделирования и конструкции одежды. Он мог работать практически с любой тканью и создавал невиданные, неопробованные никем до него скульптурные формы, никаким образом не воссоздаваемые на машине, лишь вручную. И благодаря своему мастерству Кристобаль Баленсиага воплощал в жизнь какой угодно эскиз, конструировал какой угодно силуэт, чего другим прославившимся модельерам того времени делать не удавалось. Отсюда десятки его изобретений, используемые по сей день, заслужили Баленсиага имя. При этом персоной он оставался крайне таинственной и скрытной. За всю жизнь лишь раз позировал для фотосессии, лишь дважды давал интервью, не любил на поверхность поднимать ничего, что проявляется и в дизайне. Во-первых, черный цвет играл основополагающую роль, цвет, ассоциируемый с таинственностью. В каждой коллекции обязательно было одно черное платье, сделанное от начала до конца вручную самим Кристобалем. И, во-вторых, показы всегда являли драматичное и серьезное представление. Моделям категорически запрещалось улыбаться, каждый наряд демонстрировался как арт-проект. К тому же Кристобаль Баленсиага мог взять хромую модель, мог взять модель с, по тем стандартам, некрасивым лицом, потому что для него важными оставались лишь только пропорции тел, о чем он всегда заявлял. Пропорции — самое главное. Кроме прочего, Баленсиага раскрывал наряды прессе лишь за сутки до магазинного релиза, а не за 4 недели, как это традиционно делалось. Он не хотел почвы для копирования дизайна, в принципе, ему было плевать на прессу. Одним из основополагающих вдохновений стала Испания, где он родился в конце 19 века. Многие традиционные костюмы, интерпретируясь, перекочевали в коллекции Кристоболя. Например, болеро, мантильи, некоторые фасоны шляпок. Вообще редко показывали снаряды Баленсиаго, не дополненные шляпкой. Также костюмы корриды. Ненавидел крайне само действо, но визуальные идеи порой брал за основу, поскольку вырос в такой реальности, она его окружала. Испанские художники, деятели изобразительного искусства, их картины и скульптуры и фламенко из национальной культуры. Многие переосмысленные платья у Баленсиаго часто встречались. А в целом, главный вклад Кристоболя Баленсиаго в моду – изобретение нового женского силуэта. Он первым в широком смысле ушел от традиционной формы песочных часов и вообще избавился от талии, что сейчас мы видим сплошь и рядом, можно сказать, наследием Баленсиаго подобное является. Среди его изобретений – платье-мешок, платье-трапеции, многое-многое другое. Немножко подробнее о жизни. Родился в Испании, как я уже сказал, а точнее в стране басков, что имеет огромную разницу, мы знаем. Церковь, где работал дядя, еще одно вдохновение для будущих творений. Сам Кристоболь был алтарным мальчиком. Целые коллекции в послевоенное время уже ваялись по воспоминаниям об одеждах кукол, о фигурах святых, увиденных еще ребенком в церкви. Мама работала швеей, обучила всему, что сама умела. Уже в 12 лет Кристоболь Баленсиаго стал помощником портного, а всего в 24 открыл первые бутики в Испании, шил для множества знатных личностей страны, в том числе и для королевской семьи. Есть занятные истории с детства. Одна маркиза из его города направлялась в церковь. Юный Кристоболь ей сказал: «Вы очень элегантны». Маркиза в ответ бросила: «Что мальчик может знать об элегантности?» Но решила его проверить. Купила ткани и попросила сшить наряд. Кристоболь выполнил поручение, маркиза оказалась крайне впечатлена и пошла в готовой одежде в церковь на следующей неделе, стала клиентом, молвила за него то тут, то там словцо. Годы спустя Кристоболь Баленсиаго подготовил ей свадебное платье. В 1936-м началась гражданская война в Испании. Это заставило Кристоболя закрыть бутики и отправиться в Париж. И даже во времена Второй мировой войны оставался популярным там. Многие в буквальном смысле рисковали жизнью, чтобы сквозь государственные границы перебраться в столицу Франции и посмотреть шоу Баленсиаго. Конец 40-х, 50-е годы вообще в моде именуют эрой Баленсиаго. Именно в тот период все самые революционные идеи Кристоболь воплощал в жизнь. Был геем. Любимым Кристоболя являлся модист, наполовину француз, наполовину русский, Влажо Яворовски Датанвий, всячески помогавший становлению бренда. Он поспособствовал в том числе обоснованию Кристоболя в Париже. И шляпки поначалу именно любимой для коллекции делал. Скончался Влажо в 1948-м, вследствие чего возникло желание у Кристоболя закрыть бизнес, но он так все же не поступил. В 1949 году вся коллекция «В память» со скорбью выполнилась Кристоболем в черном цвете. Тем не менее, бизнес прекратил существование все-таки совершенно внезапно, но позже. В 1968-м Кристоболь Баленсиаго завершил карьеру и закрыл все бутики, никого не оповестив заранее и ни с кем не попрощавшись. Работники и коллеги узнали о закрытии из газет. А еще через 4 года Кристоболь Баленсиаго скончался в Испании. Наверное, отчасти многие его подзабыли, потому что модный дом оставался закрытым до 1986-го, когда первая удачная попытка его воскресить произошла. Сейчас мы знаем, дом функционирует и крайне популярен. В любом случае, сам Кристоболь Баленсиаго должен в исторических книгах сохраняться бесспорно за собственный гений. Является, пожалуй, одним из двух моих любимых дизайнеров прошлого наряду с Эльзой Скиапарелли. Революционная, неординарная личность. Calvin Klein. Очень мне хотелось включить Кельвина Кляйна, по крайней мере по той причине, что у каждого гомофоба в гардеробе есть его трусы. Довольно-таки иронично, ведь сам Кельвин Кляйн бисексуал. А некоторые из более современных дизайнеров, работавших у него, Франциско Коста, Раф Симонс, о ком позже, также принадлежат нашему сообществу. Возвращаемся к тому, что если вы не голые по улицам ходите, то, скорее всего, к созданию вашей одежды приложил руку приверженец однополой любви, чего многие предпочитают очень удобно забывать. Кельвин Кляйн родился в 1942 году в Нью-Йорке в еврейской семье мигрантов из Европы. По маминой линии, в частности, предки из Буковины, сейчас украинская территория, да, уже беседовали о выходце из Буковины в лице Ольги Кобылянской в 9-м эпизоде подкаста. Возвращаемся туда, занятно. Так вот, семья Кельвина Кляйна приличного достатка. С детства мальчик выражал стремление реализоваться как модный дизайнер и получил отличное, доступное высшее образование в данной сфере. Попрактиковавшись немного в разных модных домах, основал с другом детства, взявшим на себя бизнес-сторону, бренд Кельвин Кляйн в 1968 году. В общем-то, никакой драматичной истории, ведущей к становлению модельера, не было. Получил образование, поработал, основал бренд. Можно и так чего-то добиться простым путем, без проползания сквозь тернии. Начинал Кельвин Кляйн с мужской одежды, потом добавил и женскую линию. Что характерно всегда для этого бренда было – простота и минимализм. Как говорит сам Кельвин Кляйн, его вдохновляли деловые мужчины и женщины Нью-Йорка, которые выглядели стильно и элегантно, без лишних украшательств. Один комплект одежды содержит пару цветов, пару текстур, полон чистоты линий, а все флористики, принты, вышивки и так далее считал безвкусными и несовременными. Отчасти поэтому бренд приобрел популярность, очень четкую нишу занял Кельвин Кляйн со своими идеями. Но настоящий бум Кельвина Кляйна произошел в самом начале 80-х годов, когда Кельвин Кляйн первым из серьезных брендов продемонстрировал в коллекциях дизайнерские джинсы. Вообще, исторически джинсы – одежда фермеров на ранчо, и до 80-х джинсы на подиумах и в бутиках найти было невозможно. Именно Кельвин Кляйн туда их принес, идея подхватилась, и сейчас мы видим джинсы везде. Я думаю, у каждого человека хоть когда-то да имелась пара джинсов. Такого бы не случилось, не присутствуй в моде Кельвин Кляйн. Ничего особенного он с самими по себе джинсами не сделал, просто на традиционный фасон налепил название Calvin Klein. Данная акция запустила так называемую логоманию. Все стали клеить логотипы на одежду. Раньше выпустил брюки или платье кто-то, на них нигде бренд не написан. Calvin Klein логоманию стартовал. Все начали желать не просто джинсы, а джинсы с надписью «Кельвин Кляйн». Поэтому откройте свой гардероб, возьмите любые штаны, найдите нашивку с брендом, тоже наследие Кельвина Кляйна. Хотя нужно отметить, что были дизайнеры до него, которые инкорпорировали тем или иным методом название бренда или логотип в дизайн одежды, но именно Кельвин Кляйн приделал дополнительный кусок материала — тег с именем бренда. Идея выпустить джинсы в своих коллекциях возникла совершенно случайно. Кельвин Кляйн любил всякие клубы, вечеринки, и однажды посреди ночи где-то кто-то ему ляпнул. А почему ты не сделаешь коллекцию джинсов?» И Кельвин сначала такой: что за бред?» А потом на трезвую голову оценил, почему бы действительно не сделать. И сделал. Но и половину успеха бы джинсы не достигли, если бы Кельвин Кляйн не являлся по совместительству с дизайнером королем рекламы и не выжил бы в своей карьере максимум из выражения «секс продается». Для рекламы джинсов Кельвин Кляйн пригласил на тот момент 15-летнюю Брук Шилдс и показал следующим образом. камера медленно ползет от ног, и, соответственно, джинсов, к лицу. И Брук Шилдс говорит: «Вы знаете, что находится между мной и моими Кельвинами?» «Ничего». На следующий же день, после премьерного показа по телевизору, рекламу сняли с эфира. Думаю, можно догадаться легко, почему. Но популярность джинсов и продажи одежды бренда взлетели как никогда. Большинство рекламы Кельвина Кляйна создавалось специально провокационным, эпатажным, он никогда это не скрывал. Например, воспроизвел «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи с полуголыми моделями. Проиграл в деле с иском со стороны церкви и выплатил ей $1 миллион. Еще одна из известнейших рекламных кампаний прошла с Кейт Мосс. Она встречалась с фотографом. Кельвин Кляйн взглянул на уже взятые фотографом снимки Кейт и сказал фотографу: «Отправляйтесь вдвоем на остров, фотографируй ее как хочешь, и мы что-нибудь из этого используем». Использовали, продажи улетели в небеса. Вообще, очень часто задействовал знаменитостей для компаний. По сей день бренд так делает. Социальные сети массово им покоряются. Предлагают инстаграм-блогерам деньги бесконечно за демонстрацию продукта. Всегда на передовой рекламе висел бренд. И сам Кельвин Кляйн имел своеобразное интуитивное чутье в сфере. В истории их рекламных кампаний блистали хайлайты, но и без лоулайтов не обошлось. Один из них — крайне некомфортная реклама джинсов из 90-х, которую тоже запретили позже для телевидения, следующим образом выглядела. На экране маленькая комнатка. Мы видим дощатую стену, дощатый пол, и почему-то единственное, что в комнате находится, кроме — стремянка. Рядом со стремянкой модель. Там и юноши, там и девушки в джинсах компании, но все по одному. Просто много разных единоформатных сценок. Происходит некая импровизация. Мы слышим вызывающий голос мужчины за кадром. Например, стоит юноша в джинсовых шортах. Голос говорит: «У-у, какой ты красивый, как настроение?» Юноша: «Нормально». «Откуда у тебя эти голубые глаза?» Юноша нервно смеется. «Не знаю». Голос: «Хорошо. А чем ты любишь заниматься в свободное время?» Юноша с застенчивой улыбкой: «Не знаю, наверное, танцевать». Голос: «Тогда потанцуй для меня». Юноша нервно: «Ха-ха-ха, я стесняюсь». Голос: «Да не стесняйся, все свои». И юноша неуклюже танцует вокруг стремянки. Возникает логотип Кельвин, и голос такой: «О, да». Или другая сцена. Девушка стоит. Голос спрашивает: «Откуда ты?» Девушка: «Из Италии». Голос: «Чем занимаешься?» Девушка: «Я начинающая актриса». Голос: «Уже снималась в кино?» Девушка: «Да». Голос: «А ты занималась когда-нибудь в кино любовью?» Девушка: «Что я не поняла?» Голос переспрашивает: «Ты занималась любовью в кино на камеру?» Девушка: «Да». Конец сцены, на экране логотип бренда. Или парень стоит в белой футболке. Голос узнает: «Ты считаешь себя сильным?» Парень: «Ну да». Голос: «Тогда порви на себе эту футболку». Юноша рвет. Голос: «У-у, какое сексуальное тело, ты качаешься?» Парень утвердительно отвечает. Голос спрашивает: «А есть какая-то часть твоего тела, которую ты бы хотел изменить?» Парень: «Нет, мне все в себе нравится». Конец. И так далее. А главное, нет никакого продакшена, нет никакой музыки. Модели стоят с лицами: «А, я не понимаю, что происходит». Всем некомфортно, такая вот ерунда. Найдите в интернете, очень странное зрелище. Еще Кельвину Кляйну отчасти можно приписать формирование стиля унисекс, потому как многие элементы его коллекции подходили и мужчинам, и женщинам. И оно не само собой получалось. Кельвин Кляйн целенаправленно разрабатывал удобоваримые универсальные фасоны. Естественно, такая одежда существовала в самые различные времена истории, но в более современную моду именно Calvin Klein привнес подобную концепцию, тоже достижение. Теперь о белье. В начале 80-х решили запустить коллекцию нижнего белья, и вот однажды едет Calvin Klein в машине по Лос-Анджелесу, смотрит в окошко и видит. Бежит красивый парень. Он машину рядом остановил, вышел, представился парню, спросил, чем тот занимается. Парень ответил, что учится и является спортсменом. Calvin Klein задал вопрос, хочет ли парень стать моделью. Юноша согласился. Урок-то на самом деле не очень хороший для детей. Не все проезжающие на машинах с предложениями стать моделями Calvin Klein. В данной связи лучше сторониться подобного сорта ситуаций, но тогда все сложилось удачно. Юношу звали Том Хинтнаус, и он действительно профессионально занимался спортом. Квалифицировался на Олимпиаду в Москве, но из-за бойкота не поехал туда. На альтернативном турнире в прыжках с шестом завоевал золото. А в 1984 году прошел финал, но остался без медалей. Так вот, этот самый юноша отправился с Calvin Klein и командой в Санторини, и там отсняли очень сексуальные фотографии, главную из которых я обязательно выложу в наш Instagram Rainbow Podcast. В одно слово. Сейчас-то ничего удивительного, на каждом углу такое. Красивый, накачанный парень в белых трусах. Тогда считалось страшной провокацией, и компанию даже успешно засудили за распространение порнографии. Запретили, пришлось выплатить штраф. Реклама с фотографией выставлялась на различных билбордах, витринах и даже на автобусных остановках. Знаете, в стеклах по бокам остановок часто плакаты с рекламой. Там тоже парень висел. И люди в Нью-Йорке выбивали эти самые стекла на автобусных остановках, чтобы украсть постеры рекламной кампании себе домой. Уж не знаю, с какой целью. Вы можете представить такое? Парень в трусах. Невидаль, ажиотаж, слом всех возможных устоев консервативного общества. И когда Calvin Klein рассказали о многочисленных повторяющихся случаях вандализма, Calvin Klein спросил, а сколько стоит заменить стекло? Ему ответили, $5000. Тогда Calvin Klein заявил, пусть ломают, мы можем себе это позволить. Разумеется, как вы способны представить, вся ситуация в очередной раз вознесла продажи бренда в космос. С уверенностью констатирую, Calvin Klein — гений маркетинга, пусть и со своими ошибками, но всегда знал, что делает, а использование провокационной сексуальной рекламы как двигателя интереса покупателя Calvin Klein довел до совершенства. Касаемо личной жизни. Calvin Klein дважды был женат. От первого брака у него дочка, с которой однажды приключилась история. Ее похитили ради выкупа. Деньги выплатили, но преступников поймали. Все хорошо закончилось. Однополые связи также в жизни Кельвина Кляйна присутствовали всегда, в том числе на заре его карьеры, во времена активных посещений клубов и вечеринок, о чем я рассказывал. Из последних контактов уже после завершения второго брака Calvin Klein, будучи почти 70-летним, вступил во взаимоотношения с 20-летним бывшим порноактером, которого материально поддерживал, сделал ему зубы, пластические операции всякие. Ну, это уже такая малоинтересная желтизна. А с 2016-го встречается с 32-летним мужчиной-моделью по имени Кевин, частой жертвы назойливых папарацци. Вот какая любопытная персона. Кристиан Лубутон. Наверное, на сегодняшний день самый известный люксовый бренд обуви в мире, за которым стоит очень жизнерадостный мужчина. Я для триптиха посмотрел великую россыпь интервью, благо они нам доступны, это не древняя Греция. И хочу сказать, многих дизайнеров смотришь и становится, откровенно говоря, скучновато, потому что солидное количество особенно не умеет формулировать мысли, беседовать, выражать мнения, да и не слишком стремятся, выплескивают себя через искусство, в чем нет, в общем-то, никакой проблемы, но со зрительской точки зрения это не впечатляюще слушать односложные ответы-клише. А то, о таком мы сейчас беседуем, остроумный, живой, веселый, забавный, интересный, грамотный человек отлично говорит. Я знал раньше, как он выглядит, да, но в жизнь слишком не вдавался, интервью никогда не видел, и знакомство с его личностью, по крайней мере, с той частью личности, которую он выставляет на показ, крайне расположило к нему и к бренду. И прежде чем мы начнем, хочется о произношении фамилии сказать. Француз. И в данном случае французская фамилия заканчивается на французские буквы «и-н», или, если по-английски их прочитать, «i-n». Читаться такая концовка слова во французском будет «on», то есть звук «а» плюс назальное «н», который почти не слышно у французов вовсе. Аналогичных слов много, например, другой модный бренд, женщиной, кстати, основанный, многие произносят, как пишется, «Lanvin», на самом деле правильно читать «Lanvin», по той же самой причине. А первые два слога в Louboutin что-то среднее между «у» и «ю». Соответственно, если мы на русский решим транслитерировать слово, самым близким к оригиналу вариантом станет «Louboutin». Никак не «Лабутин» или «Лобутен». Правильно, Кристиан Louboutin. Рифма. Родился Кристиан в Париже в 1963 году в семье, где папа часто отсутствовал, а мама позволяла детям жить в определенной степени свободно. Считала, что ребенок является тем, кто он есть, и позволяла взрослеть в свое время. Есть истории, допустим, где Кристиан, будучи подростком, после ночной вечеринки по выходным приводил домой парней, и мама, зная заранее, ага, он задерживается, значит, гуляет, вернется, скорее всего, не один, освобождала свою собственную кровать для сына с парнем, дабы они там занимались, назовем это времяпрепровождением. Просто потому, как ее кровать — самая большая кровать в доме, и маме хотелось, чтобы сыну с другом очень комфортно было спать. Не часто такую историю услышишь, особенно про 70-80-е годы. Поэтому, наверное, в определенной мере Кристиан настолько счастливый, жизнерадостный человек. Нужно отметить, Кристиан не очень хорошо учился, его выгоняли несколько раз из школ, но не из-за мамы, а из-за его характера и упрямого желания лишь развлекаться и рисовать туфли. К слову о свободе, уже в 12 лет Кристиан начал отдаляться от дома, дистанцироваться, никакого конфликта не возникло, просто Кристиан ночевал у друзей, ночевал еще там где-то, принял образ своеобразного уличного панка, и мама особенно данным процессом не сопротивлялась, позволяла выражать себя. Первое знакомство с туфлями произошло для Кристиана в крайне любопытном месте. В то время, да, в общем-то и сейчас, во многие музеи нельзя заходить на шпильки, потому как присутствует риск побить лакированный паркет. И юный Кристиан по стечению обстоятельств оказывался без конца возле одного из музеев Парижа, на входе в который висела табличка запрета. Туфелька на шпильке, зачеркнутая большим красным крестом. Данное изображение вточилось ему в голову навеки, наверное, и Кристиан вспоминает. Тогда редко кто носил похожую обувь. Картинка на музее была единственной отсылкой. Она даже не воспринималась маленьким мальчиком как реальность. И вот однажды Кристиан увидел женщину в подобного сорта туфлях и окунулся в шок, осознав существование такого и наяву. Даже пошел за ней, дабы рассмотреть детали повнимательнее. Настолько ребенок пребывал в трансе. И с тех пор Кристиан рисовал туфли с целью убийства времени, когда становилось скучно. Если Кристиана спрашивали, кем он хочет стать, Кристиан отвечал: «Я хочу всю жизнь рисовать туфли». Но в реальности он не думал тогда, что аналогичная работа вообще существует, и только в 16 лет начал понимать, да, подобный карьерный путь есть. Первым настоящим источником дохода еще в подростковый период стала работа ассистентом в кабаре. Наверное, именно оттуда пришла любовь к яркой обуви и высоким каблукам. Кристиан рассказывал: танцовщицы в кабаре всегда носили перья, броские костюмы, воспринимались им, Кристианом, словно экзотические птицы, и он в неком фантазийном визуализировании даже не задумывался о том, что это сделанные наряды, а не часть их естества. И поскольку перья уже идут в комплекте с птицами, единственный элемент, который Кристиан оценивал воистину как нечто необходимое для их образа — обувь, тогда и решил ее делать. Высокий каблук нужно создать. В 80-е работал на заводе, накрыла рутина и потихоньку начал о мечтах забывать, занялся ландшафтным дизайном на пару лет, обувь ушла на задворки памяти. Вернула же Кристиана в бизнес определенная случайность, он рассказывает все время эту историю. В одной галерее Кристиану понравилась лампа. Он решил ее купить, но ему не продавали. И Кристиан часто возвращался, пытался уговорить консультанта все-таки уступить и продать. Они познакомились, трепались каждый раз, часто, по приходу Кристиана, и Кристиан консультанту сильно докучал. И как-то в беседе консультант Кристиана спросил: «Как с туфлями-то у тебя? Бросил мечту?» Кристиан ответил, что не знает, куда с мечтой дальше двигаться, и тогда консультант ему подкинул идею. В этом же самом здании галереи сдается помещение в конце коридора. Почему бы тебе, Кристиан, не арендовать его и не открыть мастерскую? Кристиан взвесил все «за» и «против», поговорил с друзьями, воспользовался шансом. Один из друзей даже помог материально со стартом, став совладельцем компании. Произошли события в 1991, когда Кристиану было 27 лет. И протяженное время Кристиан Лубутон проработал в этом самом помещении, в бутике. Там же жил, там же спал, сам стоял за кассой и продавал. Так, собственно, началась карьера, начался постепенный рост бизнеса. Кстати, лампу потом-таки купил. Теперь, какова главная отличительная черта обуви Louboutin? Естественно, красная подошва. Какой бы ни была обувь, на сегодняшний день есть и мужская, и спортивная, красная подошва всегда неотъемлемо присутствует. Видим человека с красной подошвой, неважно, знаменитость это, просто на улице или кто угодно, любая страна, красная подошва Christian Louboutin. Есть соответствующий патент. Вы не можете произвести обувь с красной подошвой, если вы не он. Я до конца не знаю, как точно оно функционирует во всех ли странах. У Louboutin довольно много всяких судебных разбирательств по вопросу присутствовало. Так или иначе, красная подошва — отличительная черта бренда Louboutin. И красная подошва — не какая-то невесомая идея, возникшая еще в детстве. С красной подошвой имеется очень занятная, связанная история. Кристиан Лубутон рисует эскизы своей третьей коллекции. Коллекция чрезвычайно яркая, цвета, украшения, бурный всплеск оттенков. И готовые эскизы Кристиан отправляет на фабрику для создания прототипа. Обычно на производстве стараются делать прототипы из самых дешевых третьесортных материалов, дурацких цветов, дабы просто понять, работает ли форма, работает ли силуэт. Потому как прототип всегда выбрасывается, первый экземпляр уничтожается, зачем тратить хорошее сырье. Но в данной коллекции для Кристиана было очень важно, чтобы прототип отражал реальные краски финального образа туфельки. Для него критически существенным являлось понимание, играет ли гармонично сочетание цветов, ведь цвета — непосредственная основа конкретной коллекции, ее концентрация. И Кристиан выдал четкую инструкцию по цветам фабрики. Приехал в некотором страхе, зная превосходно. Не всегда скетч транслируется в реальность идеально. Но тут получилось отлично. Воспроизвели туфельку с цветком, каблучок, краски, все здорово. Вместе с тем, Кристиан держит в руке рисунок, сравнивает с прототипом, и ему что-то кажется все же неверным. Смотрит на рисунок, смотрит на туфлю, смотрит на рисунок, смотрит на туфлю, и не может понять проблему. Вдруг Кристиан обращает внимание на подошву, она черная. Но на оригинальном скетче ее нет, правильно? Там туфля в профиле, подошвы не видно. Зачем вообще дизайнеру рисовать черную подошву каждый раз, если они все равно всегда все одинаковые, просто логотип бренда набит, больше ничего. Но когда Кристиан крутил в руках туфельку и вглядывался в эту черную массивную область на прототипе, он понял, насколько она убивает другие элементы дизайна, насколько она рушит целостность образа, как грязное пятно, как клякса, потому что в дизайне самой туфли темных элементов в принципе нет. В то же самое время, поблизости, в течение своего перерыва, сидела работница и красила ногти лаком. Кристиан посмотрел на туфельку, на ее цвета, посмотрел на лак, и его осенило. Он попросил у девушки флакончик и вручную закрасил черный красным. Туфля заиграла новым цветом, и образ словно потерял все изъяны. Теперь элементы сошлись воедино, и не осталось типичного куска туфли, на который обычно за незначимостью плюют. С тех пор на туфлях Christian Louboutin красная подошва. Возникает очень естественный вопрос. А что было бы, окажись у той девушки не красный, а зеленый, например, лак? Поначалу, когда история случилась, Christian Louboutin планировал делать разные цвета подошв каждый сезон. Но, углубившись в анализ, пришел к выводу. Даже если женщина предпочитает бесцветный, как бы, образ, одета во все черное, например, ей нужно немного цвета. Подошва – идеальный акцент, и у большинства именно красный неподсознательно будет где-то на теле. Красный – самый распространенный лак для ногтей. Красные губы – где-то на украшениях. И даже если в одежде цвета нигде нет, красный станет отлично сочетаться с перечисленными более естественными деталями образа. И в ходе вполне логичных размышлений Christian Louboutin остановился на красном, такую подошву начал производить, и в головы людей врезался именно данным элементом. В принципе, если задуматься, идея-то простая, но гениальная. Сразу бросается в глаза, допустим, кто-то прошел мимо, и ты оборачиваешься взглянуть на человека. Конечно, кидаются ярким пятном подошвы его уходящей обуви, так или иначе. И когда они ярко-красные, впечатление об уникальности остается надолго, вместо блеклого смазанного образа. Для Кристиана превыше всего дизайн, красота и фантазия, важнее технической оптимизации. Рассказывал он историю, как к нему как-то пришел обувной мастер и гордо, хвастливо положил туфлю на стол. Кристиан спрашивает: «И что, мастер? Посмотри повнимательнее, в туфле всего один гвоздик!» Кристиан ответил: «Тем не менее, это по-прежнему страшная туфля». Характеризует как раз, какие ценности во главе стола у Кристиана. На дизайн могут уйти дни, и отчасти здесь причина безумной дороговизны обуви, наверное. Слишком дорогая и порой недостаточно оправданно дорогая, особенно теперь с популярностью бренда. Но исконная причина – тот факт, что вы получали дизайнерскую обувь ювелирной работы, сконцентрированную именно вокруг дизайна, внешнего вида, а не простоты производства и практичности. Christian Louboutin очень любит лично, глубоко и конкретно вовлекаться в течение процесса создания обуви. Поначалу я рассказывал, дома не имел, жил в мастерской несколько лет. Но даже сейчас, когда у него куча недвижимости, держит небольшую квартирку на чердаке собственной фабрики и всегда при создании новой коллекции живет прямо там. Видит механику и контролирует действия во всех подробностях, что, говорю персонально, характеризует его профессионализм и личный вклад в работу компании. Есть один момент, достаточно чудной для меня, в котором Кристиана постоянно обвиняют, момент противофеминистские идеалы или нечто в этом духе. Причина следующая. Louboutin, несмотря на наличие самых разнообразных коллекций, славится в первую очередь туфлями на высоком каблуке. И многие ругают Кристиана за формирование стереотипа. Для того, чтобы быть красивой, женщина должна мучить ноги высокими каблуками. Мы не будем вдаваться в подробности, соответствует ли утверждение действительности или нет, не имеет значения. Мне думается, Кристиан Louboutin очень мудро отвечает на вопрос о собственной якобы антифеминистичности. Он объясняет, что никого не заставляет носить свою обувь, у него нет монополии, носи другое, если хочешь. Кристиан лишь создает ту обувь, которая нравится ему и которая, по его мнению, делает женщину стильной. И было бы, напротив, не по-феминистски ограничивать свободу женщины в выборе такого дизайна, и также не по-творчески ему делать то, во что он не верит. Кристиан говорит, у меня есть команда, трудящаяся над физиологической стороной вопроса, никакие туфли Louboutin не сломают вам ноги, но комфорт вместе с тем не первое, о чем Кристиан думает при дизайне. Для него не комплимент. О, туфли выглядят так комфортно. И я могу это понять. Никто не обязывает покупать конкретные модели или бренды. Я персонально не из тех, кто критикует за выбор одежды публично, а странное универсальное мнение, будто высокий каблук уничтожает женщину, сопровождающуюся призывами к бойкотам целых организаций, весьма противоречиво. И ограничивает выбор женщины именно такое мнение, а не, напротив, наличие соответствующих туфлей. Моя мама, например, всегда ходила на высоких каблуках и говорила мне всю жизнь, что ей в буквальном смысле неудобно без каблука, потому как правильно подобранная его высота помогает тебе держать баланс и осанку, а также подчеркивает образ. Поэтому человек на человека не приходится, и женоненавистнические характеристики на Кристиана вешать, пожалуй, не стоит. И сам Кристиан Louboutin говорит, «Обувь очень важна, потому как от нее выстраивается силуэт. Обувь действительно меняет осанку, меняет то, как ты ходишь, как ты стоишь, даже психологически, что провоцирует определенную смену состояния и поведения». Из своих наблюдений, когда Кристиан работал продавцом в мастерской еще, он сделал интересный вывод. Многие женщины, покупающие обувь, порой вообще не смотрят на саму обувь. Они встают и оценивают весь силуэт в первую очередь. А если он им нравится, автоматически им нравятся туфли. И уже затем наслаивается дизайн. Взял из персонального опыта. И еще одно смешное наблюдение. Когда Louboutin только начал выпускать мужскую коллекцию, Кристиан стал обращать внимание на ранних этапах работы и на продажах, что кроссовки и все такое прочее на плоской подошве из мужской коллекции в основном покупают для себя женщины. А туфли на самых-самых-самых высоких каблуках покупают для себя мужчины. Среди знаковых моментов дизайна обуви Louboutin, кроме красных подошв, хочется отметить телесную коллекцию. Чем она примечательна? К сожалению, как в обуви, так и в макияже, так и в моде масштабно, под телесным подразумевается бежевый. Но мы знаем прекрасно, далеко-далеко не у всех людей цвет кожи бежевый. И именно поэтому Кристиан Louboutin выпустил коллекцию, целую линию туфлей телесного цвета, которые варьировались от светло-бежевых до темно-темно-коричневых, чтобы под любой цвет тела можно было подобрать телесную обувь. Несомненно, важно. Естественно, за всю карьеру Кристиана какие только знаменитости и политики в каких только странах мира его обувь не носили. Список нескончаемый. Ну а говоря о личной жизни, с 1997 года Кристиан Лубутен состоит в отношениях с ландшафтным и архитектурным дизайнером по имени Луи Бенеш. Он в своей сфере тоже очень знаменит. Много работ Луи доступно к обозреванию по всему миру, в том числе и в России. Санкт-Петербург, Павловский парк, розовый павильон. Старинное место, но современные элементы и облагораживания принадлежат руке Луи Бенеша. Вот такая пара. Валентино. Один из известнейших модных домов, позади которого 45 лет стояли двое мужчин. Главный из которых – Валентино Гаравани, дизайнер одежды, родившийся в 1932-м. Последний работавший кутюрье старой послевоенной школы. Завершил карьеру лишь в 2008 году. Назвали его в честь Рудольфа Валентино, очень известного раннего голливудского актера, родом из Италии, которого мама Валентино, будущего дизайнера, чрезвычайно обожала. К слову, у Рудольфа тоже есть наша тематика в биографии. История становления дизайнером у Валентино Гаравани сравнительно простая. Он родился в неплохой семье в Италии, с раннего детства захотел шить одежду, первые шаги прошел с тетей, и затем Валентино отправили учиться дизайну в Париж. Там он освоил навык всесторонне, работал подмастерьем с различными известными людьми, среди них Кристобаль Баленсиага, Ги Ларош, многие другие. В 1960-м при материальной поддержке папы Валентино Гаравани смог основать свой дом в Риме в возрасте 28 лет. Но, несмотря на положительную критику дебютных коллекций, Валентино потерял практически все вложение папы и стремительно летел к банкротству. И причина этому проста. Никакой бизнес-жилки у Валентино не было и нет, о чем он многократно заявлял. Все, что он умел когда-либо делать — шить платья. Но, к великому счастью Валентино, в тот же год ему повстречался Джан Карло Джиаметти, который стал не только бизнес-партнером и поднял бренд на финансово благополучный уровень, но и лучшим другом и любовником. Знакомы уже, естественно, 60 лет. Сколько из них в любовных отношениях состояли, неизвестно. Информация варьируется от интервью к интервью, но одно точно. Вместе были и однажды приняли решение остаться просто друзьями и бизнес-партнерами. И у одного, и у другого в биографиях фигурируют также и прочие имена мужчин. Есть отличный документальный фильм, называется «Валентино. Последний император». Там практически нет никакой истории, как он стал собой. Совсем немного есть творческого процесса, подготовки коллекции, его мастерской, но даже подобное несколько второстепенно. Основная концентрация фильма на взаимоотношениях Валентино и Джан Карло. Очень достойный инсайд в их общение, в их химию, если угодно. Огромное количество разговоров включено, интервью друг о друге, забавных перепалок и споров. Очень здорово передает именно динамику общения двух людей, которые уже 45 лет на тот момент, пусть давно не как любовники, но вместе. Сам Джан Карло говорит в фильме, что они видятся каждый день, и за 45 лет, если суммировать все дни, когда они не встречались, набежит максимум 2 месяца. Представьте себе. Карьеру дизайнера Валентино завершил в 2008-м. На осень 2020-го ему 88 лет. В модном доме по завершении карьеры Валентино ряд смен произошел, пока не остановили выбор главного дизайнера на Пьер Паоло Пичиоли, талантливейшего гетеросексуала, что является немыслимой редкостью. Пьер Паоло действительно смог взять традиционную элегантность Валентино и осовременить ее. Их сегодняшние кутюр-шоу в данной связи невероятные. Касаемо самого Валентино Гаравани, он всегда отличался изысканностью, утонченностью и классикой. Работа бескомпромиссно выполнялась вручную. И в каждом интервью Валентино заявлял, что самое важное — красота, что он любит красоту. На вопрос, чего женщины хотят от моды, просто отвечал — быть красивыми. И данное мнение весьма очевидно отображается в дизайнах Валентино. Естественно, самый известный элемент, используемый Валентино, определенный оттенок красного, названный Valentino Red. И в завершении хочется осветить забавный момент. Как и у Валентино Гаравани, так и у Джанкарло Джиаметти, разумеется, моря денег. И они обожают жить роскошной жизнью, но и со своими причудами. Мой любимый факт — у Валентино есть несколько мопсов, в разное время разное количество, около 5, и путешествуют мопсы всегда с ним. Но при транспортировке на автомобиле Валентино распоряжается не сажать больше 2 мопсов в одну машину, чтобы проезжающие мимо окружающие не подумали, что у него слишком много мопсов. Пьер Кардан. Начну я вновь с произношения фамилии. Казалось бы, все очевидно, французский дизайнер, фамилия заканчивается на «ин», произноситься должна, как и «Лобутон», как и «Ланван», «Кардан». Но не все знают, что Пьер — итальянец, и его настоящее имя не Пьер, а Пьетро. И на итальянском языке упомянутое правило работать не будет. Но даже на итальянском есть варианты. Кардин и Карден — полнейшая путаница. Например, документальный фильм есть о нем. Все по-разному фамилию произносят. От самого Пьера произношения я не слышал, очень старался найти, не нашел. Но переехал он с родителями во Францию в 2 годика, имя Пьетро сменил на французское Пьер, и я могу себе представить, взрослея, слышал вокруг именно французский вариант «Кардан». И основал бренд в Париже под своим французским именем. В принципе, он натурализованный француз. Поэтому я персонально стану его называть «Пьер Кардан» на французский лад. Если у кого-то из вас есть более квалифицированное по данному вопросу мнение, с удовольствием его узнаю. Пишите. А пока Пьер Кардан. Так вот, будущий дизайнер появился на свет в 1922-м. Во Францию родители сбежали от фашизма. Семья смогла позволить подарить сыну достойное образование, в том числе и в области дизайна одежды. С детства стремление такое проявлял. И уже в подростковый период получал деньги портным. Вторая мировая война застала его в 20-е годы жизни, и Пьер провел ее, сотрудничая с Красным Крестом. Это запустило долгие-долгие контакты Пьера с благотворительной деятельностью. Очень здорово. После Второй мировой войны Пьер работал на Эльзу Скиапарелли, на Кристиана Диора, а в 1950-м основал свой дом. В чем потрясающая уникальность дизайнов Пьера Кардана? Он всегда вдохновлялся будущим. Как сам заявлял, его интересует то, что случится потом, а не то, что происходит сейчас. Мода должна вещать о завтрашнем дне. В этой связи Пьер создавал зачастую в буквальном смысле футуристическую одежду. Видоизмененная форма тела, вырезы в непонятных местах, использование нетрадиционных материалов, например, винила, аккомпанирование ансамблей прозрачными космическими шлемами. Ты смотришь на его одежду порой, и она выглядит словно взята со съемочной площадки современных фильмов о событиях через 200 лет. В то же время невероятно стильно и элегантно в противопоставлении олиповатости нарядов неких научно-фантастических кинокартин. Безразличие у Пьера вызывала исходная человеческая форма, скажем так. Он создавал немыслимый силуэт из воображения и предлагал людям нестандартный визуал. Принципиально отличается от концепции, допустим, Диора, да, который воскресил классический женский силуэт и лишь менял детали. Сама идея того, что подобное шилось в 60-е и 70-е годы, просто сводит с ума, вполне способна появиться на сегодняшних подиумах хот-кутюр, современно. Настолько восторгался Пьер космосом и прочими аналогичными штуками, он даже отправился в НАСА, и Пьеру позволили надеть оригинальный скафандр Нила Армстронга. В буквальном смысле Пьер Кардан — единственный человек, кроме Нила Армстронга, кто надевал этот конкретный костюм. После Пьер разработал свой собственный дизайн космического костюма. Естественно, более приземленные нововведения также присутствовали в дизайнах Пьера. Например, стал первым, кто предложил плиссированную верхнюю одежду. Даже изобрели специальную машину, которая плиссировала бы плотную ткань. Создавал немало творений для кино, в частности для Жана Кокто, о нем подробно в 12-м эпизоде подкаста. Кроме прочего, Пьер Кардан еще и отличный бизнесмен. Он исследовал самые разнообразные рынки лично, летал в Китай, летал в Индию, летал в Советский Союз, везде устраивал показы и использовал на Парижской неделе моды интернациональных моделей, в том числе и моделей из Азии, что являлось новшеством. И активно занимался лицензированием. Включало следующее. Например, производители пишущих принадлежностей приходят к Пьеру и говорят: «Мы делаем ручки, хотим на них выгравировать Пьер Кардан и продавать в своих магазинах». Пьер отвечает: «Платите мне деньги и можете писать имя». Так и происходило, позволяло бизнесу расширяться во все сферы, популяризировало название модного дома на предметах от часов до посуды. Поначалу подобное воспринималось в штыки, Пьера даже выгнали из ассоциации кутюрье, но моду на лицензирование он завел, и некоторые дома стали поступать так же. Далеко не все. Кто-то заявил, что это противоречит их артистической сути, я превосходно их понимаю. Тем не менее, не стану критиковать ни одну, ни вторую стороны. В любом случае, такая концепция — факт. Сейчас мы наблюдаем лицензирование сплошь и рядом. А через много лет Пьера восстановили в статусе знакового кутюрье. На сегодняшний день, где только Пьер Кардан не засветился, дизайн интерьеров автомобилей, архитектура зданий, отели, рестораны, достаточно лишь назвать. Касаемо личной жизни, Пьер Кардан любил и мужчин, и женщин, две самые знаковые связи с одной известной актрисой и своим бизнес-партнером. Но отношений, которые привели бы к браку или к детям, или к чему-то заслуживающему десятки интервью или плотное обсуждение, нет. Вот цитата по данному поводу. «Я спал с женщинами, я спал с мужчинами. Я свободный человек, меня любили, обольщали и желали необыкновенные люди». 2 июля 2020 года Пьеру Кардану исполнилось 98. Продолжает работать, сдавать интервью, бренду 70 лет. Пожелаем Пьеру Кардану прожить далеко за сотню. Выдающуюся карьеру он уже давно-давно себе обеспечил. Ив Сен-Лоран. Начать, пожалуй, надо с того, что история Ива Сен-Лорана, история самого стремительного взлета к славе, по крайней мере, среди культовых дизайнеров 20 века. Можно спекулировать отчасти, что именно это и разрушило его психологически в определенном смысле, но наверняка мы не знаем, как бы было. Естественно, ряд случайностей и везений привели наверх, но подобное, пожалуй, у всех в той или иной степени так. В любом случае, отрицать невероятный талант Ива, который отражается в его искусстве, подтверждается современниками в один голос, невозможно. Родился Ив Сен-Лоран в 1936-м в Алжире, во французской семье. Алжир был французской колонией, да, что сыграет в истории Ива свою роль. Уже в ранние тинейджерские годы овладел искусством шитья одежды и шил наряды для женщин своей семьи. В 17 отправил 3 скетча на конкурс дизайнеров, выиграл его и поехал в Париж получать награду. Там, на церемонии, познакомился с главным редактором французского Vogue. Он предложил Иву остаться в Париже и учиться моде, что Ив сделал, и через год показал новые скетчи все тому же редактору Vogue. Тот был потрясен не только талантом, но и тем фактом, что идеи Ива очень сильно походили на идеи Кристиана Диора, который ранее тоже показал ему свои скетчи. Естественно, никаким образом Ив не мог украсть идеи Диора, только что нарисованные, и редактор вдохновился переплетением мыслей и решил свести двух дизайнеров. Кристиан Диор также остался в восторге от юноши и принял его своим ассистентом, 18-летнего мальчика. Постепенно, за несколько лет работы с Диором, все больше и больше обязанностей Иву доверялось. К сожалению, как я уже рассказывал, Кристиан Диор внезапно скончался в возрасте 52 лет от сердечного приступа. И место главного дизайнера в доме Диор получил Ив Сен-Лоран в 21 год. Первая коллекция стала триумфом, включала в себя премьеру платья трапеции, потрясшего модную индустрию. И таким образом, еще раз, в 21 год Ив Сен-Лоран был невероятно популярным главным дизайнером одного из крупнейших модных домов мира. Чем вам не стремительнейшая история успеха? И связана она не с блатом или обеспеченной семьей, купившей карьеру, связана с талантом юноши. Но следующий этап жизни, к сожалению, куда более печальный. И как многие опять же подчеркивали, в том числе и сам Ив Сен-Лоран говорил, что именно сложившиеся повороты событий, особенно определенный момент, повлияли на его дальнейшую нескончаемую депрессию. Ив Сен-Лоран в 1960 году, после нескольких лет во главе Диор, отправился солдатом на войну, которая на тот момент уже несколько лет продолжалась, войну за независимость Алжира на стороне Франции. Это было тяжелое решение, многое о нем написано, но на деле, на фронте, Ив Сен-Лоран провел чуть меньше месяца. Сама по себе служба, чрезвычайно жесткие издевательства сослуживцев и прочие факторы привели к тому, что Ив Сен-Лоран попал в госпиталь, где его оповестили о заочном увольнении из модного дома Dior, что окончательно добило Ива морально. С ним случился нервный срыв, приведшие к бесчеловечным мерам лечения, включавшим сильнейшие психотропные препараты и электрошоковую терапию. Именно данное пребывание в госпитале Ив вспоминал как наимрачнейший эпизод собственной жизни, неизгладимо сохранившийся в памяти. Но все же эпизод завершился. Ив Сен-Лоран вновь оказался в Париже, теперь перед изменившейся реальностью. Дом Диор его уволил, карьера упала, нужно что-то делать дальше. Именно тогда в жизни Ива по-настоящему значительную роль сыграл Пьер Берже, с которым они еще до войны, как выяснилось, оба присутствовали на похоронах Кристиана Диора и начали свои романтические, в том числе взаимоотношения, продолжавшиеся десятилетия. Именно Пьера Берже стоит благодарить за возвращение Ива Сен-Лорана в чувства, пусть и частично. Прежде чем продолжу про них, хотел отдельно о Пьере Берже забавную историю рассказать. Он сам тоже не из Парижа родом, и когда впервые в Париж приехал, прогуливался по Елисейским полям. Именно в тот день прибытия, во время прогулки Пьера, из окна собственной квартиры выпал Жак Превер. Я о нем коротко упоминал в 12-м эпизоде подкаста о раннем европейском кино. Поэт и сценарист Марселя Карне, тоже гей. Так вот, Жак Превер выпал из окна и приземлился на Пьера Берже, прогуливавшегося мимо в свой первый день в Париже. О том, что это был Жак Превер, Пьер узнал лишь на следующий день из газет, так как скорая сразу увезла Жака в больницу, кровь сильно текла. И данный момент стал для Пьера своеобразным знамением. Цитата. «В тот день, когда я попал в Париж, поэт упал на мою голову». Надо отметить, все закончилось хорошо, оба прожили еще много десятков лет. Возвращаемся к Иву Сен-Лорану. Он и Пьер Берже приняли серьезное решение. Необходимо судиться с домом Диор за беспочвенное увольнение, что они сделали и дело выиграли. Отсуженные деньги объединились с деньгами приведенного Пьером спонсора-бизнесмена, и на собранную сумму открылся дом моды Ив Сен-Лоран, существующий по сей день. Совладельцами дома стали Ив и Пьер. Ив отвечал за креативную сторону, Пьер за бизнес-сторону. И 60-е, 70-е годы подарили новый расцвет карьеры Ива Сен-Лорана. Самый, наверное, популярный элемент того времени – платье, вдохновленное картинами Мондриана, кубиста, да? Черными полосами разделенные, в основном белые, периодически цветные четырехугольники. Думаю, если вы так на слух не помните, увидев, точно поймете, о чем речь. Так они и вошли в историю, как платье Мондриан. И в тот же период разнообразные андрогинные образы представил, главный из которых – женский костюм. Стал такой, бесспорно, революцией моды, элегантнейшие брюки с пиджаками на моделях – «Le Smoking». Ив Сен-Лоран, естественно, не первый человек, предложивший брюки и пиджаки женщинам, но он стал первым, кто взял идею и элементы мужского делового костюма и централизовал вокруг них женскую коллекцию. В таком шаге, кроме внешней привлекательности, крылось еще и социальное послание. Ив Сен-Лоран и Пьер Берже всегда поддерживали равноправие женщин. Концепция женского костюма заключалась в том, чтобы взять некий яркий символ, отражающий мужскую власть, и стильно адаптировать его под женщину, тем самым демонстрируя, женщина способна обладать идентичным уровнем власти и, как следствие, занимать любые должности, иметь аналогичные заработные платы и ни в чем не уступать противоположному полу в социальной иерархии. Проще говоря, вдохновлено мужчинами, но цель не сделать и женщин мужчинами, а подчеркнуть силу, дать женщине мотивацию занимать тот же статус, что и мужчина. И это важно. У Ива в творчестве читались две женщины. Дневная в деловом властном костюме и вечерняя в платьях и бальных нарядах. И вычленение первой в качестве категории, кричащей «я работаю как мужчина», ответственная составляющая его вклада не только в саму по себе моду, но и в идею интродукции равноправия полов через моду. И, может, на абстрактный взгляд смешно и несерьезно, но данная идея оказалась действительно сильной, как следует встряхнула хрупкое патриархальное мышление. Дебютную подобную коллекцию встретили в штыки многие, но это, пожалуй, сделало ее еще более революционной и знаковой. Вообще смешно, конечно, читать такие истории, особенно в привязке к смокингу, потому как зарождалась сия одежда очень далеко от олицетворения влиятельного бизнесмена или политика. Изначально смокингом называлась легкая накидочка, которую надевали мужчины во время курения, поэтому он так именуется – смокинг. Курить по-английски, да? И набрасывали на себя смокинг, дабы табак не сыпался на хорошую одежду, не портил ее, и запах в нее не впитывался. Такой своеобразный фартук для курящих. Создавался коротким, похожим на пиджак. А чуть позже, в конце 19 века, стали появляться в моде короткие реальные мужские пиджаки. Ранее только фраки и прочая длинная одежда существовала. Так вот, увидев сходство между накидками для курения и вошедшими в моду короткими пиджаками, люди начали и пиджаки называть смокингами, поскольку фасон общий. Вот и весело, да, что нечто своим именем, отражающее столь неприглядный элемент костюма, взошло символом патриархата и возмутило многих, когда женщине предложили к нему прикоснуться. Так или иначе, каждый дизайнер, кто по сей день выпускает концепцию «мужской костюм для женского тела», совершенно определенно косвенно берет эстафетную палочку у Ива Сен-Лорана. И еще одну революцию в те годы сотворил Ив Сен-Лоран в структуре моды. Первым из французских кутюрье создал коллекцию «прет-а-порте». Переводится буквально «готовая к носке». И стал выпускать каждый раз по две коллекции. От кутюр, высокая мода, дорогущая одежда для бутиков, выходов в богему, богатых светских женщин. И прет-а-порте. Простая, но по-прежнему стильная и хорошая одежда для среднего класса на каждый день. Мотивировал он решение элементарно. Тем, что все женщины заслуживают выглядеть хорошо, как модели на парижских подиумах. А до того у людей небогатых оставался слишком уж малый выбор хорошей одежды. И, как мы знаем теперь, большинство модных домов имеет в своей структуре оба направления, как от кутюр, так и прет-а-порте. В основном даже разные дизайнеры отвечают за разные направления, как два разделенных бизнеса. Также чрезвычайно положительная заслуга Ива Сен-Лорана. Пару слов хочется сказать про от кутюр. Будучи маленьким, я убежденно считал, словно от – предлог откуда-то, да, и словосочетание от кутюр значит некий кутюр нам что-то дал. Сталкивался с людьми, которые всю жизнь так заблуждаются. На самом деле, от — французское слово, в оригинале состоящее из пяти букв, просто читающееся от, и переводится слово «высокий», а «кутюр» переводится «шитье». Отсюда «кутюрье» — специалист по шитью, если грубо. Соответственно, дословный перевод от «кутюр» высокое шитье, то есть мастерское, элитное, сложное, требующее техники и навыка. Именно поэтому, говорят, от кутюр применимо к эксклюзивным дизайнерским нарядам. Значения весьма конкретные, переводы точные, лучше не путаться. От кутюр не от кутюрье, созданной кутюрье, а высокое шитье или высокая мода. Несколько замылился сейчас смысл. Платье от кутюр может быть самым банальным, без доли изыска и авангарда, если оно разработано и сделано дизайнером вручную. В то же время аналог из магазина в торговом центре не может быть по определению от кутюр, как бы оно вычурно не выглядело, каким бы роскошным ни являлось. А заявлять «спасибо» за то, что в торговом центре есть роскошное платье, можно Иву Сен-Лорану лично, за его коллекции «Прет-а-порте». В те же годы нововведений вышел известный парфюм Ива, для рекламной кампании которого он сфотографировался полностью обнаженным. И также остался известен как человек, активно использовавший небелых моделей. Еще одной отличительной чертой являлся тот факт, что Ив Сен-Лоран считал чрезвычайно важными аксессуары и всегда продумывал дизайн вместе с ними, потому как именно они позволяют по-настоящему образу играть. Многие дизайнеры шьют платье, а стилист делает остальное, от обуви до украшений, до макияжа, до причесок. Но только не у Ива. Он основательно подходил к полноте картины. К сожалению, параллельно со всем триумфом присутствовала и обратная печальная сторона. Следствие ли это раннего успеха или похода на войну и терапии в госпитале, или нескончаемая работа дизайнера, мы до конца не знаем. Вероятнее всего, разумеется, комбинация факторов. Ив Сен-Лоран стал завсегдатаем самых жарких мировых тусовок, заливался литрами алкоголя, употреблял кокаин и, при том, что продолжал выпускать коллекции, терялся в вечеринках и трансах под воздействием вредных привычек, пребывал в бескрайней депрессии, о чем Пьер Берже повторял в интервью. Он заявлял: «Я видел Ива счастливым лишь несколько раз в год, когда после показов его встречали поздравлениями и восторгами. Но уже на следующий день пелена печали и беспросветности возвращалась». Естественно, в подобных похождениях Ив Сен-Лоран мог пропадать без весточки для Пьера сутками за сутками, сопровождались за гулом многочисленными изменами, и в 1975 году Пьер Берже собрал вещи и съехал из их общего дома. Поступок поставил точку в романтических взаимоотношениях. Тем не менее, совладельцем бренда Пьер остался и, как близкий друг, сопровождал Ива Сен-Лорана до самой смерти дизайнера. В конце концов, состояние психологическое заставило Ива отдалиться от социума, он не взаимодействовал с прессой, депрессия поглотила. В 2002-м Ив Сен-Лоран завершил карьеру дизайнера, а в 2008-м скончался от рака мозга в возрасте 71 года. Пьер Берже умер в 2017-м, 86 лет. И последнее, что стоит сказать об этом чрезвычайно влиятельном дизайнере, об Иве и об их с Пьером паре. Они в некотором смысле стали лицами ЛГБТ-сообщества Франции во второй половине 20 века. Редкая, открытая, одновременно невероятно успешная гомосексуальная пара. Они никогда не скрывали взаимоотношения, ориентации от прессы, от поклонников и являлись для многих вдохновением не стесняться внутреннего мира и жить полноценными жизнями. И кроме самих по себе образа и имиджа, Ив Сен-Лоран и Пьер Берже подтверждали вовлеченность реальными ЛГБТ-активизмом, меценатством и материальной поддержкой. Они оба выступали за легализацию однополых браков на различных мероприятиях, становились хозяевами тематических медиа, журналов, телевизионных каналов и так далее, вкладывали огромные деньги в борьбу со СПИДом, а Пьер даже соосновал собственный фонд поддержки больных СПИДом, занимающийся и предотвращением распространения в том числе. До самой смерти оставался его президентом. Внес в данное дело сотни миллионов, отчасти полученные после продажи их с Ивом коллекции искусства. И также, незадолго до смерти Ива Сен-Лорана, они с Пьером Берже, несмотря на то, что их романтические отношения давно подошли к концу, решили вступить в однополый союз. Для них это скорее неким символическим и социальным шагом стало, нежели воспламенением былой любви, лишний раз демонстрирует доверие между двумя людьми и общественную активность. Наверное, их отношения отлично характеризуются словами. В сторону Ива шла невероятная любовь, в сторону Пьера невероятное уважение. А закончу я на трех фразах Ива Сен-Лорана. В женщинах я больше всего ценю шарм, в мужчинах — волосатость. Самое главное в платье — это женщина, которая его надевает. И заключительная, самая известная. Мода проходит, стиль вечен. Вот и вторая часть триптиха подходит к концу. Но унывать не стоит. В следующем эпизоде мы обсудим, как жить на пыльном чердаке, подрабатывая кроссдрессингом, где случилась подмена известных актрис, приведшая к великой дружбе, о чем писать, если коллекция полное говно и многое-многое другое. Спасибо Артему за помощь, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на YouTube-канал, поддерживайте нас в Patreon и помните, что в мире очень много жуков. На деле каждый четвертый житель планеты – жук. В данной связи будьте внимательны и осторожны, оглядывайтесь по сторонам с опаской. Вдруг ваша самая лучшая подруга в реальности – жук? Вдруг лидер целого государства – противный, усатый жук? Весьма вероятно. Но мы-то знаем немало доброго, и путешествие наше не лыком шито, а шито вручную, от кутюр, хотя бы по пояс. В радуге.